Глава 19. Болезнь вранья проходит совсем, правда все больше нравится всем. После суматохи, вызванной бегством Бананита, в сумасшедшем доме снова водворилось спокойствие. В палатах, камерах, коридорах все спали. Бодрствовал один только несчастный кухонный мальчишка. Ему почти никогда не удавалось заснуть, потому что он постоянно был голоден и ночи напролет копался в отбросах в поисках чего-нибудь съедобного. Бананита и те, кто бросился за художником в погоню, его мало интересовали. Он даже заинтересовался тем странным пареньком, по правде говоря, не очень высоким, а скорее низеньким, который, встав посреди площади, как раз напротив сумасшедшего дома, выводил рулады. Кухонный мальчишка ел картофельные очистки и поглядывал на него, качая головой.
«Это ты взаправду рехнулся? Где это видано, чтобы петь серенады не прекрасным девушкам, а под окнами сумасшедшего дома? Впрочем, это его дело. Однако какой сильный голос! Бьюсь об заклад, что сейчас его схватят часовые».
Но часовые, устав после тщетной погони за кошкой-хромоножкой, спали как убитые. Джельсамина, который начал петь в полголоса, чтобы проверить голосовые связки, пел теперь все громче и громче. Кухонный мальчишка разинул рот, забыв про свои очистки.
«Ведь вот, слушая его, почти забываешь про голод».
В этот момент стекла в окне, в которое он смотрел, вдребезги разбились, и один из осколков чуть не врезался ему в нос.
«Эй, кто там бросается камнями?»
И сразу же в разных местах огромного мрачного здания на всех этажах стали одно за другим вылетать стекла. Стражники забегали по всем палатам и камерам, думая, что заключенные взбунтовались. Но им пришлось быстро изменить свое мнение. Действительно, заключенные проснулись, но они казались спокойными и наслаждались пением Джельсамина.
«Кто это здесь бьет стекла?» — закричали стражники.
«Тише вы!» — послышалось в ответ со всех сторон.
«Дайте послушать песню! Какое нам дело до стекол? Наши они, что ли?»
Затем стали разламываться на куски и решетки на окнах. Железные прутья ломались, как спички, отрывались от оконных рам и падали в ров, где силы, плюхнувшись в воду, шли ко дну. Когда директор сумасшедшего дома узнал об этом происшествии, его бросило в дрожь.
«Это от холода», — объяснил он своим секретарям, а сам втихомолку подумал. «Началось землетрясение».
Он вызвал свою машину и, сказав всем, что едет сообщить обо всем министру, удрал на свою загородную дачу, оставив сумасшедший дом на произвол судьбы.
«Какой там министр?» — думали секретари вне себя от злости. «Он просто смылся! А министр — одна отговорка! А мы что же, должны погибать, как мыши в мышеловке? Как бы не так!»
Один за другим, кто в машине, кто пешком, они так быстро скрылись за подъемным мостом, что стоявшие у ворот часовые не заметили, как их и след простыл. Занималась заря. По крышам домов уже скользил бледный луч света. Для Джельсамина это послужило как бы сигналом, который говорил ему «Пой громче!» Если бы вы тогда его слышали! Голос его вырывался наружу с такой силой, как вырывается огненная лава из кратера вулкана. Все деревянные двери в сумасшедшем доме разлетелись в щепки, а железные настолько погнулись, что уже не походили больше на двери, и все, кто находился за ними взаперти, выбежали в коридор, прыгая от радости. Стражники, надсмотрщики, санитары бросились один за другим к выходу и, перебежав через подъемный мост, выскочили на площадь. Все вдруг вспомнили, что у них важные дела в городе.
«Мне нужно вымыть мою собаку», — говорил один. «Меня пригласили провести несколько дней у моря», — говорил другой. «Я забыл переменить воду красным рыбкам. Боюсь, как бы они не подохли».
Они так привыкли лгать, что не могли просто сознаться в том, что их охватил страх. Одним словом, из всего обслуживающего персонала за несколько минут в сумасшедшем доме не осталось никого, кроме несчастного кухонного мальчишки. Держа в руке свою кочерыжку, он стоял, разинув рот от удивления, потому что ему совсем не хотелось есть, и впервые в своей жизни он почувствовал, как, подобно свежему ветру, в голове у него пронеслись заманчивые мысли. Ромалетта, первая из всей палаты, заметила, что все надсмотрщики сбежали.
«Что же мы ждем? Бежим и мы!»
— сказала она тетушке Кукурузе.
«Это противоречит правилам»,
— ответила тетушка Кукуруза.
«Но, с другой стороны, правила ведь противоречат нам.
Ну что же, идем».
Взявшись за руки, они направились к выходу на лестницу, по которой уже спускались вниз, сломя голову, толпы людей. Неразбериха была страшная, но тетушка Кукуруза среди тысячи других голосов сразу же узнала голоса своих котят. Впрочем, и они, семь маленьких учеников кошки-хромоножки, немедленно признали среди множества людей высоко поднятую голову и строгое лицо своей защитницы. Замяукав, они тут же бросились к тетушке на шею, облепив ее со всех сторон.
«Ну вот, сейчас вернемся к себе домой», — говорила тетушка Кукуруза со слезами на глазах. «Один, два, три, четыре. Все в сборе. Семь, восемь. Один даже лишний».
Конечно, это был Барбос. На руках у тетушки Кукурузы хватило места и для него. Джельсамина прекратил свое пение, и у всех, кто выходил, спрашивал, не видели ли они кошку-хромоножку. Но никто не мог ему вразумительно ответить. Тогда он просто потерял терпение.
«Остался ли кто-нибудь там внутри?» — крикнул он.
«Никто, ни души», — послышался ответ.
«Ну тогда смотрите».
Он набрал полную грудь воздуха, как это делают водолазы, когда погружаются в воду, сложил руки рупором и приставил их ко рту, чтобы не сомневаться, что весь звук пойдет в одном направлении, и пронзительно закричал. «Будь на Марсе и на Венере жители, обладающие слухом, то и они, вероятно, его услышали бы. Достаточно вам сказать, что здание пошатнулось, словно пронесся циклон. Черепицы с крыши и печные трубы смело, как пылинки». Затем, начиная с верхнего этажа, стены накренились, задрожали и со страшным грохотом рухнули вниз, заполняя ров и разбрызгивая воду во все стороны. Все это длилось одну минуту. Это хорошо знает кухонный мальчишка, который, оставшись внутри даже после бегства заключенных, едва успел вовремя выброситься из своего окна, переплыть двумя взмахами руки ров и очутиться на площади, прежде чем за его спиной рухнуло все здание. По всей площади разнеслось «Ура!», и как раз в этот момент взошло солнце, хотя никто не догадался сбегать за ним и позвать. «Поторапливайся, иначе упустишь это зрелище!» Люди на площади подхватили на руки Джельсамина и с триумфом понесли его, а журналисты не успели пробраться к нему и спросить, каковы его впечатления. Им пришлось довольствоваться интервью с Климером Векселем, который с мрачным видом стоял в стороне. «Вы ничего не хотели бы сообщить газете «Образцовый лжец»?» — спросили у него.
«Мяу!»
— ответил Климер, поворачиваясь к ним спиной.
«Отлично!» — сказали журналисты. «Вы один из очевидцев. Не могли бы вы нам объяснить, почему ничего не случилось?»
«Мяу!»
— еще раз промяукал Климер.
«Прекрасно! Мы опровергнем самым решительным образом, что якобы сумасшедший дом развалился, а умалишенные разбежались по городу».
«Да поймите вы!» — вырвалось вдруг у Климера. «Поймите же вы, наконец, что я кошка!»
«Вы хотите сказать собака, раз вы мяукаете?»
«Нет-нет, кошка!»
«Я кошка и ловлю мышей!» «Ладно-ладно, теперь я вас разглядел как следует. Вы можете прятаться сколько вам угодно, но от меня не уйдете!» «Вы мыши, и сейчас попадетесь мне в лапы! Мяу-мяу!»
Тут Климер сделал прыжок. Журналисты едва успели спрятать в карман вечные ручки и вскочить в свои автомобили. Климер упал на землю и, отчаянно мяукая, пролежал так весь остаток дня, пока один сострадательный прохожий не поднял его и не отвел в больницу. Час спустя
вышел экстренный выпуск образцового лжеца. Во всю первую страницу огромными буквами был напечатан заголовок, который гласил: «Новая неудача тенора Джельсомино. Своим пением ему не удалось разрушить сумасшедший дом». Редактор газеты потирал руки от удовольствия. «Опровержение получилось на славу. Сегодня я продам, по крайней мере, 100 000 экземпляров». Но вскоре разносчики газеты «Образцовый лжец» вернулись с кипой нераспроданных газет в руках. Никто не захотел купить ни одного номера.
«Как?» — закричал редактор. «Так-таки ни одной газеты? Что же, люди календарь, что ли, читают?»
«Нет, сеньор редактор», — ответил ему самый смелый разносчик.
«Календарь тоже никто больше не читает. Как, по-вашему, могут читать календарь, если в нем декабрь месяц называется августом? Неужели люди будут чувствовать тепло только от того, что изменили название месяца?»
«Большие события происходят, сеньор редактор. Люди смеются нам в лицо и советуют из нашей газеты делать бумажные кораблики». В этот момент в кабинет редактора вбежала его собака, которая сделала самостоятельную вылазку в город. «Кис-кис!» — машинально позвал ее хозяин.
«Гау-гау!»
— ответила собака.
«Что такое? Ты лаешь?»
Вместо ответа пес завилял хвостом от радости и еще пуще залаял.
«Но ведь это конец света!» — воскликнул редактор, вытирая пот со лба. «Настоящий конец света!»
Но то был лишь конец всякой лжи. После разрушения сумасшедшего дома на свободе разом оказались сотни людей, которые говорили правду, не считая собак, которые лаяли, кошек, которые мяукали, лошадей, которые ржали, как этого требуют правила зоологии и грамматики. Правда распространялась словно эпидемия, и уже большинство населения было ею заражено. Владельцы магазинов принялись уже менять этикетки на своих товарах. Один булочник сорвал свою вывеску с надписью «Канцелярские товары», перевернул ее и кусочком угля написал на ней «Хлеб». Немедленно перед его магазином собралась большая толпа и начала аплодировать. Но еще более многочисленная толпа оказалась на большой площади перед Королевским дворцом. Во главе ее был Джельсомино. Он пел, и на его голос сбегались люди со всех кварталов города и даже из ближайших деревень. Из окна своей комнаты Джакомон увидел это многолюдное шествие и от радости захлопал в ладоши.
«Скорее сюда!» — закричал он, зовя придворных. «Скорее! Мой народ хочет, чтобы я произнес речь! Посмотрите, вон они все собрались, чтобы поздравить меня с праздником!»
«Разве сегодня праздник?» — спрашивали друг у друга придворные. Вам покажется странным, но они не знали еще, что произошло. Шпионы, вместо того, чтобы броситься во дворец и обо всем доложить, бросились на поиски укромного местечка для себя. Во дворце короля Джакомона кошки продолжали лаять. Это были последние несчастные кошки во всем королевстве.